все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 33-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника воздвижения креста Господня, который празднуется 27 сентября, что соответствует 14 сентября по старому стилю, то есть дата этого праздника в церковном календаре 14 сентября. Как вы помните, мы читаем и комментируем те богослужебные тексты, которые звучат на всенощном бдении праздника воздвижения креста. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне церковных праздников и накануне воскресных дней. То есть всенощное бдение праздника воздвижения креста совершается 26 сентября вечером. Мы в наших передачах комментируем только те богослужебные тексты, которые являются изменяемыми частями этого всенощного бдения. Не касаемся того, что на любом подобном богослужении звучит, то есть не касаемся неизменяемых частей службы. Разбираем те тексты, которые находятся в минее под 14 числом сентября, то есть в службе праздника воздвижения креста Господня. Как мы уже говорили, 14 сентября по старому стилю, то есть дата этого праздника в церковном календаре, соответствует 27 сентября нового стиля, то есть 27 сентября гражданского календаря. С точки зрения структуры вот этой службы всенощного бдения праздника воздвижения креста, есть отличие от богослужений других праздников. Эта служба имеет расширение по сравнению со структурой других праздничных всенощных бдений. Это расширение состоит в том, что ближе к концу всенощного бдения при пении великого словословия совершается торжественный вынос креста из алтаря. В некоторых храмах затем следует чин воздвижения креста, а затем поклонение кресту. Поклонение кресту уже является обязательной частью праздничного всенощного бдения, в отличие от чина воздвижения. При поклонении кресту поется особая группа стихир, стихиры на поклонение кресту. Вот этой группе стихир нет соответствия в других всенощных бдениях. То есть любое всенощное бдение содержит несколько групп стихир, стихиры на «Господи воззвах», стихиры на «Стиховне», стихиры на «Литии», стихиры на «Хвалитех», а всенощное бдение праздника воздвижения креста Господня, помимо этого, включает в себя еще и стихиры на поклонение кресту. Ну вот к тексту этих стихир мы и обращались в ходе наших последних уроков. Сегодня продолжим их читать и разбирать. Всего их насчитывается 8. Первые 4 мы прокомментировали в наших предыдущих уроках. Сегодня обращаемся к 5. Текст ее следующий. «Пророков гласи, древо святое предвозвестиша, им же древняя свободися клятвы смертная Адам». Тварь же днесь возносиму тому, со возвышает глаз от Бога просящий богатые милости. Но единый в благоутробе безмерный владыко, очищение буди нам и спаси души наша. Пророков гласи, то есть голоса пророков, гласии, множественное число слова «глас», то есть «голос», слово, несущее в себе черту южнославянского неполногласия. Здесь мы видим сочетание «ла» в середине слова на месте русского полногласного сочетания «оло». Другие подобные соответствия «злато» — «золото», то есть слову «злато» церковнославянского языка соответствует слово «золото» русского языка, «глад» — «голод», ну и так далее. «Глаз» — «голос». Ну а «гласи» — это множественное число. «Пророков гласи древо святое предвозвестиша». Голоса пророков предвозвестили святое древо или предвозвестили о святом древе, мы так скажем по-русски. Здесь фраза представляет собой буквальный перевод с греческого с точки зрения своего синтаксиса. «Предвозвестили святое древо». «Предвозвестиша» — форма третьего лица множественного числа «аориста», одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Далее читаем: «Им же древняя свободися клятвы смертные Адам, им же которым» — относительное местоимение, «которым освободился» или «которым был освобожден» церковнославянскому слову «свободися», которая является формой третьего лица единственного числа аориста, вот, «освободился», соответствует в греческом тексте этой стихиры глагол в страдательном залоге. То есть, если мы будем стараться точно перевести вот это слово на русский язык, то надо сказать «был освобожден». Употребление страдательного залога глагола подразумевает, что подлежащее не является совершителем действия, но испытывает на себе чье-то действие. В данном случае подразумевается, что совершитель действия — Бог или Христос. «Свободися» по переводу с греческого «освобожден», «был освобожден», подразумевается Богом. Далее, «клятвы смертные», «клятвы», то есть «проклятия», «проклятие», которое стало результатом грехопадения Адама. «Смертные» — это прилагательное в форме родительного падежа, является переводом греческого существительного в родительном падеже. «Проклятия смерти» по переводу с греческого. Очень часто можно при сравнении греческих и церковнославянских текстов видеть вот это явление, перевод греческих существительных в родительном падеже церковнославянскими прилагательными, такими прилагательными, которые с этими существительными соотносятся, как вот здесь употреблено «клятва смертная» вместо «клятва смерти». Ну, по переводу с греческого «проклятие смерти», то есть «проклятие на смерть». Адам был освобожден от проклятия на смерть крестом. «Им же древние освободися клятвы смертные Адам, которым был освобожден от проклятия на смерть, от древнего проклятия на смерть Адам». Далее читаем текст стихиры: «Тварь же днесь возносиму тому, со возвышает глаз от Бога просящий богатые милости». «Тварь же днесь, творение же сегодня», «тварь», то есть творение Божие, «все творение Божие», «возносиму тому», далее видим вот такое выражение в церковнославянском тексте, это оборот дательный самостоятельный, мы видим здесь два слова в дательном падеже, причастие, местоимение, причастие – это обязательный элемент оборота, дательный самостоятельный. Для того, чтобы перевести вот этот дательный самостоятельный на русский язык, надо местоимение или имя существительное в дательном падеже перевести формой именительного падежа, ну а причастие в дательном падеже перевести личной формой глагола. При этом нужно построить придаточное предложение, которое будет вводиться союзом «когда». Значит, «возносиму тому» переводим «когда возносится он» или «когда воздвигается он». Крест, ну или оно, здесь о древе шла речь раньше в тексте стихиры, когда возносится оно, то есть когда воздвигается оно, возносиму, здесь перевод греческого ипсумену, а название праздника воздвижение, по-гречески ипсосис, то есть возвышение, поднятие. Таким образом, если мы к греческому тексту стихиры обратимся, мы увидим здесь очень явный намек на название праздника. Итак, «тварь же днесь возносиму тому, со возвышает глаз, творение же сегодня при воздвижении его», ну или если вот перевести этот дательный самостоятельный, «возносиму тому», так как мы это объясняли, причастие переводим личной формой глагола, а местоимение в дательном падеже переводим формой именительного падежа, значит, «возносиму тому», когда воздвигается оно, то есть это древо, «творение же сегодня», когда воздвигается оно, древо, «совозвышает глаз», далее читаем в тексте стихиры, то есть «совозносит голос», слову «совозвышает» соответствует в греческом тексте «синыпси», опять слово, соотносящееся с названием праздника «ипсосис», «воздвижение», значит, творение вместе с поднятием креста поднимает голос свой. Слово «глаз» здесь соответствует слову «гласи» в начале стихиры, пророков «гласи», то есть голоса пророков предсказали о кресте, и вот творение совоздвигает свой голос вместе с воздвижением креста. «Просящий богатые милости», «от Бога просящий богатые милости». «Просящий» — действительное причастие в форме женского рода, оно согласовано в роде со словом «тварь», «богатая милость», выражение, которое часто в богослужебных текстах употребляется, то есть «щедрая, обильная милость». «Тварь» совоздвигает голос вместе с воздвижением креста, прося у Бога щедрой милости. Ну и далее в стихире мы читаем: «но единый в благоутробии, безмерный владыко, очищение буди нам и спаси души наша». По поводу союза «но», с которого это предложение начинается, профессор Скобланович, комментатор службы праздника воздвижения креста, замечает, что, цитата, «мы за грехи недостойны богатой милости, но, по крайней мере, просим». Конец цитаты. «Единый в благоутробии безмерный, владыко». «Единый, единственный в милосердии безмерный, владыка». «Владыко» — это звательный падеж слова «владыка». Звательный падеж употребляется при обращении. «Единственный, кто безмерен, неизмерим в милосердии», вот в благоутробии по-церковнославянски. Здесь в греческом тексте мы читаем «в милости», просто «в милости», то есть здесь церковнославянский перевод не является буквальным. Тем не менее, надо сказать, что вообще есть греческое слово «эвспланхния», которого нет в данном тексте, в оригинальном тексте вот этой стихиры. Вот в тех случаях, когда оно употребляется, оно может переводиться на церковнославянский язык либо словом «благоутробие», либо словом «милосердие». Два возможных перевода, два традиционных перевода на церковнославянский язык у него есть. Поэтому здесь мы можем в русском переводе, переводя на русский язык вот эту стихиру, употребить слово «милосердие». «Но владыка единственный, неизмеримый в милосердии». Далее в церковнославянском тексте читаем следующее: «Очищение буди нам и спаси души наша». И вот слово «очищение» такое, казалось бы, понятное, требует, однако, комментария. Здесь оно является переводом греческого «илосмос», что значит «милость», «умилостивление». Такая интересная особенность есть у церковнославянских переводов греческих текстов, что вот это слово переводится не буквально, переводится как «очищение». Не всегда слово «очищение» в церковнославянском тексте переводит вот это греческое «илосмос», то есть «милость» или «умилостивление». Иногда греческий оригинал действительно содержит слово со значением «очищение». Тем не менее, часто бывает так, как в этом случае. В церковнославянском тексте видим «очищение», при обращении к греческому оригиналу видим слово со значением «милость», «умилостивление», ну или же «прощение». Поскольку речь идет о распятии, о Христе распятом, то в данном случае подходит значение «умилостивление», которое многие словари дают действительно вот этому греческому слову «илосмос». Итак, вот далеко не всегда церковнославянский перевод рабский следует греческому тексту. Итак, прочитаем эту стихиру еще раз по-церковнославянски. «Пророков гласи, древо святое предвозвестиша, им же древняя освободися, клятвы смертные, Адам. Тварь же днесь возносиму тому, со возвышает глас, от Бога просящий богатые милости, но единый в благоутробии безмерный владыко, очищение буди нам и спаси души наша». Голоса пророков предвозвестили или раньше возвестили о святом древе, которым Адам был освобожден от древнего проклятия смерти. Творение же сегодня, когда воздвигается оно, совоздвигает голос, прося у Бога обильной милости, но Владыка, единственный, безмерный в милосердии, «будь нам очищением» или по переводу с греческого «будь нам умилостивлением», в смысле «будь для нас умилостивлением», подразумевается жертва за грехи, «и спаси души наши». Следующая стихира, шестая по счету стихира, в ряду стихир на поклонение кресту: «Глас пророка твоего Моисея, Боже, исполнися, глаголяй, узрите живот ваш висящ пред очисы вашими, днесь крест воздвизается, и мир от лести освобождается, днесь Христово воскресение обновляется, и концы земли радуются, в кимвалях давидский песнь тебе приносящая и глаголющая. Соделал еси спасение посреди земли Божия, крест и воскресение, их же ради нас спасал еси, блажи и человеколюбче, всесильни Господи, слава Тебе». Снова здесь говорится об одном из ветхозаветных пророков, Моисее. «Глас пророка твоего, Моисея, Боже, исполнися, глаголяй, узрите живот ваш висящ пред очисы вашими, исполнися, аорист в форме третьего лица единственного числа», то есть исполнился голос пророка твоего Моисея, Боже, говорящий, глаголяй, глаголющий, то есть говорящий, «узрите живот ваш висящ пред очисы вашими». Здесь несколько недословная цитата из книги «Второзаконие», 66 стих 28 главы ветхозаветной книги «Второзаконие» читается так в церковнославянском тексте: и будет живот твой висящ пред очима твоима, и убоишися во дни и в нощи, и не будеши веры яти житию твоему». В русском переводе находим: «Жизнь твоя будет висеть пред тобою». Еще раз по-церковно-славянски эту фразу прочитаем: «И будет живот твой висящ пред очима твоима». Профессор Скобланович делает следующее пояснение. Здесь это выражение имеет тот смысл, что жизнь едва будет держаться в человеке, в израильтянине, за его греховность. За этим ближайшим смыслом песнописец видит в этих словах дальнейший пророчественный смысл, усматривая в образе выражения пророка указание на распятие Христа жизни нашей. Конец цитаты. В 28 главе книги Второзакония содержится речь Моисея, обличающая Израиль за грехи. Ну и вот фраза, взятая оттуда, в которой песнописец, автор стихиры, увидел пророческий смысл. Мы видели, что несколько не совпадает текст библейский и текст стихиры. В тексте стихиры «Узрите живот ваш висящ», в библейском тексте «И будет живот твой висящ». В тексте стихиры «Пред очисы вашими», в тексте Библии «Пред очима», «Очима» — творительный падеж двойственного числа, «Очисы» — творительный падеж множественного числа, вот этого слова «око». Значит, переводим: «Увидите жизнь вашу, висящую пред очами вашими». Далее читаем в тексте стихиры: «Днесь крест воздвизается, и мир от лести освобождается». Сегодня крест воздвигается, здесь вот мы уже и в церковно-славянском тексте видим намек на название праздника «воздвизается», и мир от лести освобождается. Лесть, то есть ложь, обольщение. В греческом тексте здесь употреблена форма перфекта, то есть мир освободился от обольщения. Скобланович делает такой комментарий: «Грех по существу есть обман, в который вводится человек, ища своего счастья там, где его не может быть, придавая вещам и явлениям такое значение, какого они не имеют. Такая природа греха, как лжи и обмана, искусно изображена в библейском рассказе о грехопадении Евы и Адама. Избавление мира от греха, совершенное крестной смертью Спасителя, есть прежде всего избавление его от обмана, обольщения. Здесь, таким образом, искупление рассматривается до его самых глубоких корней». Конец цитаты. Далее читаем: «Днесь Христово воскресение обновляется, и концы земли радуются». По поводу выражения «Христово воскресение обновляется» Скобланович отмечает, что здесь намек на название праздника, который в церковном календаре предшествует вот воздвижению креста, празднуется 13 сентября по старому стилю, 26 сентября по новому, праздник обновления храма «Воскресение Христово» в Иерусалиме. Обновление в данном случае является переводом греческого слова, которое имеет значение не только вот, собственно, обновления, но и открытия чего-то нового. Праздник обновления храма Воскресения посвящен именно освящению его после того, как он был построен, после того, как вот этот новый храм был построен. Скобланович пишет, что ближайшим образом здесь, когда говорится «днесь Христово воскресение обновляется», говорится об обновлении, то есть освящении храма воскресения в Иерусалиме, совпавшем с первым воздвижением креста. Но в этом историческом событии и в таком совпадении песнописец усматривает нечто знаменательное, что и воздвижением креста обновляется, то есть как бы повторяется самое воскресение Христово. Отсюда пение «Воскресение Христово, видевшее на утреннее воздвижение после Евангелия». И вторая половина тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Конец цитаты. Итак, переведем часть этой стихиры. «Глас пророка Твоего Моисея, Боже, исполнися глаголей, узрите живот ваш висящ пред очисы вашими. Днесь крест воздвизается, и мир от лести освобождается. Днесь Христово воскресение обновляется, и концы земли радуются. Голос пророка Твоего Моисея, Боже, исполнился, говорящий: увидите жизнь вашу, висящую пред очами вашими. Сегодня крест воздвигается, и мир от обольщения освобождается. Сегодня Христово воскресение обновляется, и концы земли радуются». Сегодня мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!